Задушив Раскольникова, женщина в парике подскочила к краю эстрады и под сумасшедшие звуки двух скрипок принялась выплясывать, задирая голые ноги к потолку и размахивая топором. Четверо в черном, неподвижно простоявшие все действие, подхватили накрытого хитоном Раскольникова и понесли его за кулисы. У меня мелькнула догадка, что это цитата из «Гамлета», где в самом конце упоминаются четыре капитана, которым полагалось бы унести мертвого принца. Странно, но эта мысль мгновенно привела меня в чувство. Я понял, что происходящее не заговор против меня. Подобного никто просто не успел бы подстроить, а обыкновенный мистический вызов. Сразу же, решив принять его, я повернулся к ушедшим в себя матросам. «Ребята, стоп! Это измена!» Барболин поднял на меня непонимающий взгляд. «Англичанка гадит», — наугад бросил я. Видимо, эти слова имели для него какой-то смысл, потому что он сразу потянул с плеча винтовку. Я удержал его. «Не так, товарищ, погоди». На сцене, между тем, опять появился господин с пилой, сел на табурет и принялся церемонно снимать туфлю. Открыв саквояж, я вынул карандаш и бланк чекистского ордера. Заунывные звуки пилы подхватили меня, понесли вперед, и подходящий текст был готов через несколько минут. «Чего пишешь-то?» — спросил Жербунов. «Арестовать кого хочешь?» «Не», — сказал я. «Тут, если брать так всех, мы по-другому сделаем. Ты, Жербунов, приказ помнишь? Нам ведь не только пресечь надо, но и свою линию провести, верно?» «Так», — сказал Жербунов. «Ну вот», — сказал я, — «ты с Барболиным иди за кулисы. А я на сцену сейчас поднимусь и линию проведу. А как проведу, сигнал дам, и вы тогда выходите. Мы им сейчас покажем музыку революции». Жербунов постучал пальцем по своей чашке. «Нет, Жербунов», — сказал я твердо, — «работать не сможешь». Во взгляде Жербунова мелькнуло что-то похожее на обиду. «Да ты что?» — прошептал он. «Не доверяешь? Да я за революцию жизнь отдам». «Знаю, товарищ», — сказал я, — «но кокаин потом. Вперед!» Матросы встали и пошли к сцене. Они ступали разлаписто и крепко, словно под ногами у них был не паркет, а кренящаяся палуба, попавшего в шторм броненосца. В этот момент я испытывал к ним почти симпатию. Поднявшись по боковой лесенке, они исчезли за кулисами. Я прокинул в рот остатки ханжи с кокаином, встал и пошел к столику, за которым сидели Толстой и Брюсов. На меня смотрели. «Господа и товарищи», — думал я, медленно шагая по странно раздвинувшемуся залу. «Сегодня я тоже имел честь перешагнуть через свою старуху, но вы не задушите меня ее выдуманными ладонями». О, черт бы взял эту вечную достоевщину, преследующую русского человека. И черт бы взял русского человека, который только ее и видит вокруг. «Добрый вечер, Валерий Яковлевич. Отдыхаете?» Брюсов вздрогнул и несколько секунд глядел на меня, явно не узнавая. Потом на его изможденном лице появилась недоверчивая улыбка. «Петя?» — спросил он. «Это вы?» «Сердечно рад видеть вас. Присядьте к нам на минуту». Я сел за столик и сдержанно поздоровался с Толстым. Мы часто виделись в редакции «Аполлона», но знакомы были плохо. Толстой был сильно пьян. «Как вы?» — спросил Брюсов. «Что-нибудь новое написали?» «Не до этого сейчас, Валерий Яковлевич», — сказал я. «Да», — задумчиво сказал Брюсов, шныряя быстрыми глазами по моей кожанке и маузеру. «Это так, это верно». «Я вот тоже. А я ведь и не знал, Петя, что вы из наших. Всегда ценил ваши стихи, особенно первый ваш сборничек, стихи капитана Лебяткина. Ну и, конечно, песни «Царство я». Но ведь и вообразить было нельзя. Все у вас какие-то лошади, императоры, Китай этот». «Конспирейшн, Валерий Яковлевич», — сказал я. «Хоть слово это дико». «Понимаю», — сказал Брюсов. «Теперь понимаю. Хотя всегда, уверяю вас, что-то похожее чувствовал. А вы изменились, Петя. Стали такой стремительный, глаза сверкают. Кстати, вы 12 блока успели прочитать?» «Видел», — сказал я. «И что думаете?» «Я не вполне понимаю символику финала», — сказал я. «Почему перед красногвардейским патрулем идет Христос? Уж не хочет ли Блок распять революцию?» «Да-да», — быстро сказал Брюсов. «Вот и мы с Алешей только что об этом говорили». Услышав свое имя, Толстой открыл глаза, поднял свою чашку, но она была пуста. Нашарив на столе свисток, он поднес его к губам, но вместо того, чтобы свистнуть, опять уронил голову.